Значит, у нас через шаббат перед Пуримом у нас есть мицва, которая связана с Торой, которая говорит о том, что нам нужно прослушать чтение Торы по поводу отрывок, который говорит: «Помни, что сделал тебе Амалек при выходе твоем из Египта, и сотри память об Амалеке, не забудь». И вот эта вот парша, это является как-то, даже не знаю, как это сказать, в общем, единственным чтением Торы, которое, по всем мнениям, правда, не для всех, является мицвой Деорайса, является мицвой, которая написана в Торе. Мы читаем Тору три раза в неделю, понедельник, четверг, шаббат, и все эти чтения не являются мицвой из Торы. Это постановление Эзры, еще какие-то постановления мудрецов, которые очень важные, необходимые и так далее, но мицва чтения парши о том, что сделал себе Амалек при выходе твоем из Египта, это совершенно другая, какой-то другой уровень. Это мицва из Торы, и она делится, в общем, на две части. Одна часть – это чтение Торы, другая часть – это помнить, что сделал тебе Амалек, и чтение Торы, оно помогает вспомнить, для того, чтобы мы знали, что существует заповедь, что сейчас мы лишены этой заповеди, мы об этом, естественно, поговорим, о том, что есть заповедь уничтожить Амалека и даже память об Амалеке из-под небес, чтобы вообще никаких воспоминаний о нем не было. Я начинаю с вопроса, который в таких случаях, в общем, традиционный филологический вопрос. Как многие другие мицвот, у нас есть определенный спор, даже не спор, а вначале вопрос. Женщина обязана слушать отрывок из Торы, вспомнить, что сделал себе Амалек при выходе твоем из Египта, или эта мицва лежит только на мужчине, а на женщине не лежит? Я поясняю вопрос. У нас есть мицва. Мицва делится на две группы. Мицва делай и мицва с не делай. Мицва выполняй что-то, и мицва не нарушай что-то. В мицве не нарушай, у нас нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Нарушать ничего нельзя никому. Но мицва делай — позитивная заповедь. Здесь есть, она делится на две группы. Группа, которая называется мицвот, не связанный со временем, и мицвот, который связан со временем. Например, мицвот, не связанный со временем, мицва гмилут хасадим, оказание милости друг другу. Например, бикур халим, посещение больных. В этом нет никакой разницы между женщиной и мужчиной. И так же, как эта мицва лежит на мужчине, она лежит на женщине. Я привел один пример. Понятно, что таких мицвот много. Есть другая мицва, другой сорт мицва, другой вид мицва. Мицвот делай, связанный со временем. Например, что такое мицвот делай, связанный со временем? Это мицвот трубление в шафар и тому подобное. Мицва чтения Торы, помни, что сделал себе Амалек при выходе твоем из Египта, это мицва делай, поэтому возникает вопрос, женщина обязана выполнять эту мицву или не обязана выполнять эту мицву. Те мицвот делай, которые связаны со временем, которые женщина должна выполнять, это мицвот бедерихлар обычно. Это те мицвот, которые есть какая-то причина, что женщина должна их выполнять, несмотря на то, что у них есть связь со временем. Пример. Мицва, связанная с шаббатом. В шаббате есть мицвот кидуш Авдола, кидуш, скажем, которая связана со временем. Его кидуш нельзя сделать до шаббата. Кидуш можно, если шаббат принимается раньше, то это шаббатный кидуш. Поэтому кидуш, который мы делаем дома, придя домой на вино, или молясь в синагоге, говоря «Ваиху ла-шамай ва-арец», говоря «Броху», «Борох ата ашем микадеша шаббат», это мицва, связанная со временем, она делается только в шаббат. При этом женщина обязана выполнять эту мицву так же, как мужчина, из Торы. Почему? Потому что существует гекеш в шаббате, и существует связь между шамор и захор. Помни день субботний и охраняй день субботний. Охраняй день субботний — это мицва не нарушать шаббат. Помни день субботний — это кидуш и авдола. Поскольку и помни, и сохраняй шамор и захор было сказано Всевышним в одном речении, то поэтому женщины, так же, как обязаны соблюдать шаббат, так же обязаны не нарушать шаббат, так же обязаны помнить о шаббате, обязаны в кидуш. Это один вариант. Второй вариант – это мицвот, связанный, например, с едой мацы. через некоторое время у нас будет мицва есть мацу, лайло седер. Женщина обязана так же, как мужчина есть мацу, несмотря на то, что это мицва, связанная со временем. Никак нельзя делать мицву ахилат мацы, есть мацу в Суккот или в Рош ха-Шана. Можно есть мацу, но мицвы никакой не будет. Почему женщина обязана это делать? Потому что есть связь между хомицем и мацой. Все время, когда запрещено есть хамец, в это время есть мицву кушать мацу. И так же, как женщина обязана не нарушать заповедь, не есть хамец, они обязаны есть мацу. Что касается паршет захор, то у нас остается вопрос, женщина обязана или нет выполнять эту мицву. Мне когда пришел вопрос, как сочетать понятие сотри из памяти и помни, что сделал. Если помним, то как сотри. Чуть позже я вернусь к этому вопросу. Хороший, правильный вопрос. А пока я хочу ответить на вопрос, что касается женщин с паршат захор. В чем здесь как бы глубина вопроса? В том, что не написано, что надо помнить о том, что сделал себе Амалек, только шаббат перед Пуримом. Надо просто все время помнить, что сделал Амалек, не забывать этого и стереть память об Амалеке. И это относится, оно никак не связано со временем, это делается постоянно. Поэтому, на первый взгляд, нет никакой проблемы в том, что женщина должна выполнять эту заповедь, и, на первый взгляд, нет причины, для чего, почему бы она могла быть не хаевит, не обязана в этой мицве. И так считает целый ряд решений первых комментаторов Талмуда. Поскольку это не мицва, связанная со временем. Просто воспоминания за год уходят от человека, поэтому раз в год есть заповедь напоминать ему, а гедер этой заповеди, то, как рабонан установили способ воспоминания, это чтение Торы. Рабонан же установили, что это надо делать перед Пуримом. На самом деле, это не обязательно делать перед Пуримом, Мидорайса и Торы. Рабонан дали постановление, что делать это надо перед Пуримом, чтобы связать спасение от Амалека, которое было с Пуримом, с воспоминанием об этой заповеди. Поэтому эти решения, о которых я говорю, говорят первые комментаторы Талмуда, что мы должны помнить регулярно, систематически, и поэтому нет никакой мицвы, связанной со временем, женщина обязана как мужчина. Лаумадзе, напротив них, есть другая плеяда, другая как бы, категория решений, другое множество решений, которые говорят, что женщина свободна от заповеди чтения паршат захор, по той причине, что помнить надо для того, чтобы уничтожить Амалека, выйти с ним на войну. А на войну не обычай, лодерих нашим лацетла милхама. Обычно женщины не уходят на войну. Всякое случается. Но обычно воюют мужчины, а не женщины. Поэтому, когда мы говорим, что надо помнить, то это относится к мужчинам, а не к женщинам. И поэтому некоторые решения освобождают женщину от заповеди чтения паршат захор. Легалоха ответа на этого вопроса однозначно нету, но то, что принято делать, принято, чтобы все женщины ходили в синагогу и слушали, как считается паршат захор, поэтому те женщины, которые меня слушают, должны услышать, что несмотря на то, что существует махлокис на эту тему, минхаг очень серьезный обычай, то, что принято, чтобы все коллективно в едином порыве шли в синагогу и слушали заповедь сотри память об Амалеке. Обычно в синагогах устраивается два чтения в любом миньяне, то есть есть миньян обычный, я не знаю, может, не в любом, обычное чтение, которое просто как еженедельное чтение Торы в шаббат, и кроме этого устраивается чтение отдельно для женщин, для того, чтобы они могли оставить с мужьями детей и в свободном порыве пойти в Бейт-Кнессет на 15 минут, прослушать чтение и вернуться обратно в какое-то более позднее время. Поэтому, ну, понятно, что женское отделение обычно открыто в синагоге во время молитвы, поэтому тогда тоже можно прийти и прослушать, если позволяют условия жизни это сделать. Теперь, поскольку мне задан вопрос, то я вначале отношусь к этому вопросу, вопрос правильный и к месту, а потом перейдем дальше. Сказано, что надо помнить, что сделал себе Амалек, не забыть этого для того, чтобы стереть память об Амалеке. То есть, имеется в виду, что сегодня, пока мы не выполнили эту заповедь, мы должны помнить, чтобы не забыть, что надо стереть. В дальнейшем, когда она была будет стерта, то об этом нельзя будет напоминать, и даже сама память об этом должна быть ликвидирована, как память об Амалеке вообще. Но на сегодня, поскольку мы сейчас не выполняем эту миссию, сейчас поговорим почему, то поэтому мы сегодня должны помнить о том, что существует эта заповедь. После того, как она будет выполнена, будет все стерто, и надо забыть это, то есть это должно быть убрано полностью из мира. Об этом мы сейчас будем разговаривать, о том, что это значит. А теперь начнем с того, почему сегодня мы эту заповедь не выполняем. Ответ очень простой. Что во время, еще до разрушения первого храма, Мелех Ашур, царь государства Ашур, он же Вавилон, которого звали Санхерив, он перемешал все народы. Он брал в плен и перевозил с места на место народы, и народы перемешались, и сегодня мы не знаем, кто такой Амалек. Никакого общего представления о понятии Амалека у нас нету, поэтому не можем ткнуть пальцем в какого-то конкретного человека или в какой-то конкретный народ и сказать, это Амалек, для того, чтобы пойти и его уничтожать. Есть куча предположений, которые построены о том, что кто такой Амалек. Одно интереснее другого, может быть, какое-то из них правильно, может быть, никакое неправильное, я не знаю. Но все наши предположения и попытки выучить, что Амалек из того-то, того-то и того-то, пока они не обоснованы, то есть пока мы не знаем это на все 100%, понятно, что не дают нам права пойти и начать убивать кого попало под предлогом того, что а вдруг это Амалек. И потому что у меня так вот, мне кажется, что вот этот вот конкретный индивидуум Амалек, поэтому я пойду его убивать. Очевидно, что этого нельзя делать. И вообще эта заповедь относится в общем не к нашему времени, а ко времени, когда будет царь в Израиле, будет построен Бейт-Мигдаш, и тогда эта заповедь начинает серьезно вступать в силу. Сегодня же наша задача понять, как эта заповедь, каким боком она относится к нам сегодня, и что конкретно сегодня мы должны помнить, читая Тору, и понимать, в чем корень понятия Амалек, и почему Тора дала такую интересную митцву, мягко говоря, уничтожить всю память об Амалеке и самого Амалека из-под небес, чем он отличается от всего остального. Это понятно, что это является вопросом, на который я сегодня хочу попытаться дать направление ответа, полного ответа дать на это я вряд ли смогу, но чтобы немножко мы могли на эту тему подумать. Большую часть из того, что я сейчас собираюсь говорить, я так или иначе на каких-то уроках говорил, но просто скомпоновать для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим и что мы выполняем, какую митцву, когда идем в синагогу, для того, чтобы слушать чтение Торы, сотри память об Амалеке из-под небес. Итак, у нас есть смысл какой-то жизни, который существует в этом мире. Смысл жизни, существования на самом деле всего мира и смысл существования конкретно Амисроэля в этом мире. Естественно, он совпадает. Мы об этом довольно много говорили, пока был курс по Дери Хашему. С этого начинается книга Дери Хашем. Для того, чтобы пояснить нам, для чего вообще живем на свете этом, в чем наша функция, не только наша, но вообще для чего весь этот мир создан. И говорили о том, что мир создан незавершенным, нецельным, не готовым. Человек создан в этом мире, начиная с Адама Ришона, еще до его греха. Человек спускается в этот мир для того, чтобы доделать этот мир, леашлим его, и превратить этот мир, восполнить его, доделать его, и привести его к состоянию Алам Аба, то есть построить Алам Аба. Алам Аба, как принято считать людьми, мы об этом не говорили, читая Дери Хашем, по-моему. Алам Аба, как принято считать людьми, он существует, он был создан одновременно с Алам Азе. Акодыш Бар его создал, вот он там вот находится где-то, не знаю точно в каком местоположении духовном и физическом и так далее. И в зависимости от того, что будет делать человек в этом мире, как он будет себя вести в отношении мицвот, в отношении всей его жизни, в зависимости от этого он либо получит возможность туда войти, отпереть эту дверь ключом и зайти туда, либо он туда не войдет. Но Алам Аба существует независимо от него и так далее. Это обычное общее понимание тех людей, которые над этим на одну секунду задумались. Те, которые не задумались, им проще. Но это понимание неверное. Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим Воложенер уделил этому практически целую главу в первой части, объясняет, что Алам Аба, его для каждого из нас мы строим сами. Я делаю тот Алам Аба, в котором, если повезет, я буду находиться. Каждое действие, которое мы делаем в этом мире, любую осию, любое воздействие, которое мы делаем, я имею в виду воздействие мицвы сейчас в первую очередь, оно строит определенную структуру духовного мира, и это и есть мой Алам Аба. В зависимости от количества, качества всех мицвот, в зависимости от той Торы, которую я учу, я строю себе тот удел Алам Аба, который Безрад Ашем будет у человека после того, как он придет к тому, что это будет построено полностью и войдет в это состояние. То есть тот момент, когда мы нашли, восполним этот мир, и он придет уже к полному состоянию, то души людей, которые удостоились Алам Аба вместе с телами, которые будут воскрешены из мертвых, перейдут в состояние той части, того хелека, того удела Алам Аба, который каждый человек для себя построил. И это нормальная работа, которая существует. И это и есть то, что Рамхаль называл, что наша функция человека в этом мире – это лашлим эт коля алам куло. Восполнить, сделать шалем, сделать цельным весь мир. Это восполнение, это маасе Тора делается через действие Торы и заповедей. Другим способом ничего восполнить нельзя. И уменьшение этой части, гриюса, который может быть, это нарушение Торы и заповедей во всех видах, которые они могут произойти. Таким образом, человек строит сам для себя геном, и человек строит сам для себя Алам Аба. У некоторых получается лучше одно, у некоторых другое, в зависимости от строительной специальности и склонности человека. Поскольку некоторые люди большую часть своей жизни проводят в нарушении заповедей, некоторые люди большую часть своей жизни проводят в соблюдении заповедей. То, как это потом концентрируется и взвешивается на весах, мы с вами учили в Дерек Ашем, я к этому сейчас не собираюсь возвращаться. Это функция, которая была дана Адаму. После того, как Адам ел от дерева познания, весь мир спустился на более низкую ступень, как известно. После этого произошло еще ряд событий, и, наконец, в какой-то момент времени у Авраама рождается сын Ицхак, у Ицхака рождаются два брата-близнеца. Это Иаков и Эсав. Это два брата, которые являются антонимами, полностью отличающиеся друг от друга. Анти-братья, то есть они братья, но они анти-братья. Каждый из которых имеет даже не просто свою склонность, это ничего не сказать. Каждый из них посвящает свою жизнь совершенно разным целям. Функция Иакова – это превратиться в Исраэль, получить новое имя. И он его получает Исраэль, который означает Ешаркель, прямая связь со Всевышним. Он этим становится из Иакова, которое само слово Леакев, вот так вот огибать, вилять. Эйков – это пятка, имеющая круглую форму. И имя Иакова означает тот, кто идет к цели, огибая препятствия, все время вертясь. Превращается в Исраэль от слова Ешар, то есть он приобретает прямую связь с Творцом. Он меняет себя. Из человека, который должен крутиться, вертеться и так далее, он становится человеком, приобретающим прямую связь со Всевышним. Это его жизнь. И прочитав Тору, мы видим, как она во всех деталях происходит. Даже для того, чтобы, я не знаю, получить благословение отца, которое ему, в принципе, было предназначено изначально, он должен был сделать определенные криволинейные действия. Для того, чтобы получить броху, то же самое. Броху я уже сказал. Для того, чтобы первородство он получил, которое ему, в общем, было положено изначально, он должен был его купить и так далее. Для того, чтобы жениться на Рахель, он должен был пройти путь женитьбы на Лее, который тоже очень важный, потому что именно через Лея будет Машиах бен Давид. Но вся его жизнь – это вот такой вот кривой путь для того, чтобы прийти к состоянию прямой связи со Всевышним. Мне задают вопрос, что говорилось, что у Леи и Дины был потенциал исправить Исава. На сегодняшний день есть возможность народа Исава сделать чего? Оставьте этот вопрос на конец урока. Вопрос интересный. И думаю, что в конце урока мы увидим, о чем идет речь. Так вот, когда рождается Яков, одновременно с ним рождается Исав. Суть Исава – это ровно противоположная сути Иакова. До того, как мы это обсудим, я хочу обсудить одну мицву, которую я обсуждал перед Ханукой. Может быть, не это, а прошлое, но тем не менее, из нее вытекает слишком много, чтобы это пропустить. После того, как еврейский ребенок рождается, первая мицва, которую делает не он, но с ним, я имею в виду мальчика, это мицва Бритмила. Сам ребенок в этот момент никакой мицвы не делает, поскольку он не бар-мицва. Его вносят в завет с Всевышним и отрезают ему маленький кусочек кожицы. Во время диспута Раби Акива и Турмус Рупуса, который описан в Мидраш Танхума, в Геморе Недорим, Турмус Рупус задает вопрос Раби Акива, что выше для Всевышнего, что имеет большее значение, действие рук человека или действие рук Творца? И Раби Акива понял, что Турмус Рупус имеет в виду Брит Милу. Вопрос сформулирован следующим способом, образом. Что если Всевышний хочет, чтобы евреи были обрезаны, почему не сделать так, чтобы они все время рождались обрезаны? Зачем нужно сделать так, чтобы во время ребенок рождается, 8 дней его приносят, отрезает кусочек кожицы, он плачет. После этого разные люди начинают рассуждать, болело ему или нет во время, когда делали бритмилу, что он ничего не чувствует или чувствует, а плачет просто так и так далее. Для чего? Идет кровь, зачем все это нужно? Ответ на этот вопрос, что есть десятки, понятно, глубоких смыслов в Бритмиле, мы которые обсуждать сейчас не будем, но тот смысл, который я хочу сейчас обсудить, связан с тем, что когда мы делаем Бритмилу, мы не просто входим в завет со Всевышним, мы, безусловно, это делаем, но кроме этого мы показываем этим заветом, что человек создан несовершенным, недоделанным, нецельным, и поэтому человеку надо доделать. И доделывание человека начинается с 8-дневного возраста через первую мицву, которая с ним заповедует делать Всевышний, убрать от него крайнюю плоть. Амалек. Когда Тора дает заповедь помнить о том, что сделал Амалек, то мы читаем, и Мидраш очень интересно рассказывает о том, что там произошло, что когда Амисраэль вышел из Египта, вы все знаете, что он шел внутри облаков славы Творца, которые защищали человека от разных вещей, в том числе от внешних врагов, людей, которые пытались, я не знаю, стрелять в них из лука, и облака славы задерживали стрелы, работали щитом, и полностью защищали Амисраэль от змей, скорпионов, орлов, львов и от врагов, которые могли на них напасть. Но была определенная группа людей, не самая праведная, если говорить таким красивым языком, если говорить совсем некрасивым языком, это были рашоим, нечестивцы, которые шли не внутри облаков славы, а отставали и выходили за их пределы. Вы понимаете, что Хакодыш Барагу совершенно все равно облака славы сделать в этом квадрате или сделать так, чтобы квадрат был чуть больше, и, соответственно, все евреи попали бы внутрь облаков славы. Но произошло таким образом, что они сами вышли за пределы облаков, а Акодыш Бругу не захотел увеличить размер, куда попадают эти люди. И получилось, что энное количество людей были вне Ананей Кавот, вне облаков славы Всевышнего. И дальше Раши приводит, что Амалек нападал на этих людей и убивал их. Это Мидраш, Мидраш Раба. Продолжение Мидраша Раши не приводит. Дери Гага просто заодно Раши очень часто приводит начало Мидраша и не заканчивает, потому что он хочет привести именно то, что он считает пшатом, простым объяснением понимания того, что написано в Торе. Иногда Раши говорит, что простого пшата здесь недостаточно, и приводит Мидраша Гада, и очень часто, приводя Мидраш, он говорит «Ваани лобати элэ лепшуто», а я не пришел только объяснять простой смысл. Но когда Раша это делает, он считает, что без Мидраша невозможно полностью понять простой смысл того, что произошло. Поэтому здесь Раша приводит этот Мидраш, что Амалек нападал на отставших из облака людей и убивал их. Дальше он не продолжает. Продолжение Мидраша говорит, что амалекитяне отрезали у этих людей место Бритмилы и бросали его к Лапей Шамаем, бросали его в направлении к небесам. И мы сейчас попытаемся понять, что означает этот жест, который делал Амалек. Понятно, что Мидраш это приводит не просто так, и не просто для того, чтобы спошлить, здесь есть какая-то некая идея, которую мы попытаемся сейчас разобрать. Одна из вещей, которые достаточно интересны в понятии эсавства и амаликитянства, вы, думаю, что поняли, я забыл об этом сказать, вернее, не забыл, еще не успел, что понятие Амалека, поэтому я начал с Эсава, это понятие Эсава, но это Эсав с большой буквы, это настоящий Эсав. Концентрация всего эсавства, которое существует, это и есть понятие Амалек. И вот это понятие амаликитянства, оно связано с тем, что они не просто убивали евреев, они отрезали знак завета между евреями и Всевышним и отдавали его. Одна из вещей, которая, как бы так вот, балет, которая бросается сразу же в глаза, связанная с понятием Эсава, она связана с Брит-Милой. Я задумался, потому что, наверное, надо сказать такое, даже не предисловие, а два слова буквально на эту тему. То, что я сейчас планирую сказать, оно связано, оно проходит только по одному Магалаху, только по одному мнению. По второму мнению оно не проходит. По Рамхале оно не пройдет, и пройдет по Даат, Баалы и Тосфос, которые написаны в Микраот Гдалот, в книге Берейшис. Так вот, Эсав. Там одна накуда будет отличаться между Рамхалем и Баалы и Тосфос. В основном все взято именно из Рамхаля. Но одна накуда, один аспект идет только про Баалы и Тосфос. Так вот, Эсав, когда он родился, он получил три имени. Первое имя Эсав, второе имя Эдом, третье имя Сеир. Все эти три имя, имени, они связаны и указывают на одну накуду. Обрезание было сделано евреями перед выходом из Египта. Еще не было тех евреев, которых потом в пустыне не обрезали из-за северного ветра. Поэтому все, кто были в этот момент вышедшие из Египта, были обрезаны. Потом, в дальнейшем, начиная, в общем, со второго года, поскольку дул северный ветер и был постоянный переход евреев по пустыне, то были определенные моменты, когда Брит-Мила не делалась, и перед входом в Эрец-Исраэль Йошуа обрезал всех, кто не был обрезан. Но в это время все, кто вышли из Египта, были обрезаны. Это было сделано до того, как они ели корбан Пейсах, до жертвоприношения Пейсах. Поскольку человек без Брит-Милы не мог кушать корбан Пейсах, то поэтому Моше приказал всем обрезаться. Не только поэтому, но под эту марку Моше приказал всем обрезаться, и все сделали Брит-Милу. Теперь возвращаемся к Эсаву. Три имени Эсава: Эсав, Эдом, Сеир. Когда рождается двое детей у Иакова, ну, я не буду сейчас ходить, как мешал северный ветер, это не принципиально сейчас. Когда Иаков и Эсав рождается первый, Иаков рождается второй и держит Эсава за пятку, то он получает свое первое имя. Понятно, что имена, которые написаны в Торе, каждое из них, вообще любое имя имеет свое смысловое значение, но имя, которое написано в Торе, это не просто смысловое значение, но показывает суть явления. Поэтому, когда Исхак Авину назвал Эсава Эсавом, то это определяет суть этого человека. Правильное, как пишется Эсав в Торе? Айн Син Вав. Правильное написание имени Эсав. Айн Син Ют Вав. Это написание существует в одном месте в Танахе, но я не знаю, в каком месте. Аризаль приводит, что в Танахе только в одном месте есть Ктав Мале, полное написание имени Эсава. Все остальные места во всем Танахе, они не полные. Аризаль не приводит, в каком месте оно полное, поэтому я не знаю. Я, честно говоря, не то, что я полагался на Аризаль, я попытался найти это место, но у меня не получилось. Поскольку, как вы догадываетесь, я Танах близко к тексту не знаю, наизусть точно, и уже совсем точно, я не помню, какое слово как пишется, а прочитать весь Танах, чтобы на все эсавы, которые в Танахе, никак невозможно, я попросил одного из знакомых посмотреть по компьютеру. Он по компьютеру не нашел ни одного слова эсав с буквой «ют». Всюду было написано «айн син вав», как кумаши. Но «бэсав», «нисав», «лэсав» появились много вариантов. И там уже появились варианты, где написано с буквой «ют». Я не знаю, какое из этих мест имеет в виду Ари, поскольку слово «Миисав» и слово «Маасав», его действие, пишется одинаково, то поэтому надо открыть все эти места и проверить их, а их очень много. Поэтому на это у меня не хватило сил, терпения, еще чего-то. Поэтому я решил, что раз Аризаль нашел это место, я ему поверю. Тем более, что компьютер нашел много таких мест, я просто не знаю, какое имеет в виду Аризаль в виду. Поэтому я остановлюсь на то, что Аризале было это место. Я иногда, когда читаю вопросы, я лихорадочно пытаюсь понять, какая связь с тем, о чем я говорю. Вопрос такой, у мужа и жены общий хелек в Олам Аба или у каждого своя квартира спасибо? Первый ответ, понятия не имею. Второй ответ, я видел у Рав Шмулевича, что у каждого свое дело, у каждого своя квартира. Так пишет Рав Хаим Шмулевич. Откуда он это взял, я не знаю. Но он такое пишет в Сихот Мусара Рав Шмулевича. Я возвращаюсь к нашей теме. Так вот, когда Исав родился, ему дали имя Исав, и правильное написание имени Исав – Айн Син Ют Вав. Почему оно не всюду написано Малэ, а в большей части Танаха написано Хасер, неполным написанием? Для этого есть свои причины. Но само понятие Исав с Ют Вав, если мы последние две буквы меняем местами, то получается слово «асуй». «Асуй» – это означает «сделанный», «завершенный», «законченный». Суть Исава в том, что он полностью завершен и воспринимает весь этот мир как тот мир, который не надо доделывать. В этом мире все завершено. Он цельный, он создан таким, как он создан. И никакого изменения в этом мире, ключевого, настоящего изменения, перехода в Олам Аба, не будет и быть не может, потому что не для этого он создан. Потому что если бы Всевышний хотел его создать в другом виде, он бы создал его в другом виде. Кенегедзе, против этого, идет Яшкофа, народа Израиля, который говорит, что вся наша функция – привести мир к тому состоянию, которое задумано Всевышним. Второе имя Исава – это имя Эдом. Давайте его разберем. Мы с вами договорились, что Бритмила, один из знаков Бритмила – это то, что человек показывает, нося своего сына в Бритмилу, что ребенок рождается недоделанным, незавершенным. И наша функция – завершить этого ребенка. И начинаем мы это завершение. Понятно, что завершать себя он будет сам на протяжении всей своей жизни, улучшая свои духовные качества, выполняя Тору и заповеди, уча Тору и так далее. Но первое, что он должен сделать, он должен убрать крайнюю плоть, поскольку это заповедь Всевышнего, которая показывает одна из вещей, которую она указывает, что человек создан незавершенным, нецельным, и он должен себя завершить внутри своей жизни. И вот этим занимается человек. Исав родился красным. У нас есть галахический закон. Вот это объяснение Балей Тосфос. И Рамхаль пишет иначе. Какие-то накулат, какие-то аспекты этого. Но я говорю так, как приведены Тосфос. У нас есть галахический закон, что ребенка, который родился с желтухой, практически все дети рождаются с родильной желтушкой, которая проходит у них в течение первой недели жизни, и к восьмому дню у них уже все восстанавливается. Но человек, который родился с желтоватым цветом кожи, в основном это даже не кожа, а белки глаз, такому человеку не делается бритмила, поскольку у него плохая свертываемость крови, и это опасно для жизни. Здесь есть повышение билирубина, который запрещает делать бритмилу. Раньше, когда Исав, Исхак и компания жили. Думаю, что слово «билирубин» никто не знал, оно возникло сильно после этого. И даже 100 лет назад, ну 100 не знаю, но 120-150 лет назад, Моэл, который приходил делать бритмил, он смотрел на ребенка и визуально решал, есть у него желтушка или нету. Никакого анализа крови на билирубин даже близко не делалось. Сегодня в Израиле часто делается анализ крови на билирубин, даже если нет никаких подозрений на желтушку. После ребенка находится в больнице, ему делают, если билирубин повышен, то говорят, что надо отложить бритмилу. В случае, если это надо, иногда это решается в последний день. С утра еще неизвестно, упал билирубин или нет, потому что обычно он падает так вот хорошо на 5-6 день, но иногда на 8 день с утра он еще существует, а еще через 2 часа падает. Бывает по-разному. Но нормальная ситуация, когда мы не смотрим на анализ крови, а смотрим визуально и видим, что желтизны нет, обычно этого вполне достаточно. Очень редкий случай, когда нужно делать анализ крови. И Асава анализы крови не делали на билирубин, по причине, которую я только что рассказал. Но он родился не просто желтым, он родился красным. Поэтому Ицхак принял решение, говорят Тосфос, что ему нельзя делать бритмилу, и надо подождать, пока эта краснота пройдет. Поскольку краснота не приходила, не проходила, и он выглядел как Тинганчкук очень долго, до конца своих дней, то поэтому бритмила откладывалась и откладывалась, и уже когда он стал взрослым, 13 лет, Исав отказался от бритмилы, он кафар эту заповедь, он отрицал эту заповедь и остался необрезанным. Как вы видите, имя Эдом показывает на то же состояние, на которое имя Исав, Асуй, от слова «сделать». Он сделанный, завершенный. И усовершенствовать и доделывать себя он считает ненужным, неправильным. И это отсутствие всякого смысла доделки самого себя. Это имя Эдом показывает вот такую вот вещь. Еще одно имя Исава – это имя Сеир. Что такое Сеир? Волосатый. На современном иврите сыр – это не только волосатый, но и слово «козел» тоже переводится «сыр» по той же причине, что козел покрыт волосами. Я продолжу пока, с вопросами чуть позже посмотрю. Слово «сеир» происходит от слова «саар» – волосы. Мидраш говорит, балашон накия, красивым языком, что Исав родился с бородой. Что имеется в виду? Человек, который рождается, он рождается ребенком, он вырастает. Когда он вырастает, он взрослеет, и происходит его совершенствование. Ребенок, он не может ходить, разговаривать, учиться, у него нет даты, у него нет никакого понимания ни о чем. Постепенно ему кажется, что он начинает что-то понимать. Как правило, когда он уже доходит до очень взрослого возраста, он начинает понимать, что он так и ничего не научился понимать. Но в каком-то возрасте, тем не менее, появляется понятие дат, понятие знаний, разума, какая-то возможность проанализировать, сделать шикуль дат, взвесить, что важнее, что менее важно. Ребенок, например, он живет полностью вне понятия времени. Он не знает такого понятия. Если ему скажешь, что ты будешь хорошо учиться, поэтому, когда ты станешь взрослым, то ты будешь умным и так далее, то это так и делают взрослые, пытаются это объяснить ребенку. Для него это абсолютный ноль. Понятие времени в лучшем случае касается, ну, в каком-то возрасте, касается понятия завтра, обычно сегодня. Поэтому конфетка сейчас для него намного важнее, чем велосипед через месяц в подарок. И так далее. Когда он взрослеет, у него появляется понятие шекульдат, появляется понятие дат вообще. Он может взвесить, понять что-то, литхабер к чему-то, соединиться с чем-то. Обычно это нормально. Это происходит, когда он взрослеет, он становится взрослым. Дат делает его взрослым. Это состояние бат-мицвы или бар-мицвы. Для девочки 12 лет, для мальчика 13 лет, как устанавливает Тор. Сейчас мы не будем входить. Откуда учится это понятие 13-летнего возраста бар-мицвы? На эту тему есть спор между Рошем и Раша. Учится ли это из Псуким, или это учится просто Галохой Моше Мессиной, то, что Моше Рабейну получил на Синае, возраст бар-мицвы. Но бар-мицвой становится и бат-мицвой, девочка бар-мицвой, и мальчика. Становится человек, который дошел до возраста 13 лет, плюс у него появились два волоска, то, что называется нижняя борода. Исав родился изначально с этими волосками. То есть Исав изначально родился взрослым, что показывает, что ему не нужно было, он как бы, его природа такая, что он себя не будет совершенствовать, он даже вырастать не должен, он полностью готовый, асуй, полностью завершенный. И это суть понятия Эсава, и, естественно, это суть понятия Амалек. Поэтому, когда Амалек нападает на Амисраэль, то первое, что он делает, он отрезает место Бритмилы, которое показывает завет со Всевышним, означающий, что суть человека – это доделать весь мир и доделать себя, что мы несовершенны, не цельны. Приходит Амалек, который Га Эсав, бросает его к Лапей Шамаем, возвращает на небеса, бросает место Бритмилы, говоря о том, что мы доделаны, мы совершенны, в мире ничего доделывать не надо, и этот завет отсутствует. Это нападение Амалека на Амисраэль. Понятно, что это связано с тем, что он хочет перебить весь народ Израиля, но цель перебить – это не просто перебить, это вернуть Всевышнему вот эту вот идею, что внутри мира есть человек, который доделывает мир, и мир должен быть завершен, совершенен. Это отрицание планов Всевышнего на существование этого мира, и это идея того, что мир полностью завершен и целен. Это идея Амалека, когда он нападает на Израиль. Таким образом, клипа шелуха Амалека, о которой мы говорим, это шелуха Эсава, только возведенная Эсав в степени Сава. Я не знаю, как это сказать по-научному, по-математически. Эсав, возведенный в степени Сава. Га Эсав. Эсав с большой буквы. Эта идея, состоящая в том, что все существование Израиля, оно не только бессмысленно, понятно, что оно бессмысленно, но оно еще и подрывает основу хашкафы, мировоззрения не просто всех народов мира, а именно Амалека и Эсава, то есть мировоззрение, которое говорит о том, что мир не должен быть изменен. Понятие изменения должно уйти из этого мира, оно должно полностью отсутствовать. Когда Иаков забирает бахура первородства у Эсава, то в этот момент происходит то, что как, еще когда они рождаются, то в этот момент Иаков держится за пятку Эсава. То есть у них начинается борьба за первородство уже внутри утробы мамы, потому что сама идея того, что Иаков держится за пятку Эсава, показывает, что Иаков еще в этом мире должен не только в грядущем мире усовершенствоваться и получить, но еще в этом мире забрать первородство Эсава. Магилат Эстер начинается словами: «Было в дни Ахашвироша». Вильнинский Гаон объясняет: «В дни Ахашвироша», почему он называется Ахашвирош, Ахшель-Рош. Даже те, кто не знает иврит, могут услышать звучание. Ахашвирош, Ахшель-Рош. Брат главы. Кто такая глава? Это Нахаши Кадмони. Это вот первый змей, который привел первую авейру, первое преступление в этом мире, в этот мир. И у нас есть, говорит Гаон, я зачитаю, наверное, Гаона. Нахаши Кадмони, который называется главой, как написано, и будут твои враги главой. Потому что каждая брия, каждое создание, которое есть в мире, в том числе в любое создание, которое есть в мире, у нас есть правило. Давайте посмотрим на какие-то создания, которые мы наблюдаем. Орех. Яблоко. У нас плод окружен кожурой, клипой. И внутри, более глобально, внутри мира, духовности этого мира, происходит то же самое. Все, что центр, все, что находится в центре, должно быть окружено клипой. Клипа – это отрицательные силы тумы, нечистоты, которые примешиваются к горину, к зерну, к главному, которое есть. Клипа всегда находится первой, внутри нее находится при, находится плод. Поэтому Иаков должен был родиться вторым, поскольку первым должна была выйти клипа Амалека, самая серьезная из всех клипот, клипа Эсава, которая должна предшествовать при. И поэтому Вильнинский Гаон объясняет, что было в дни Ахашвироша, это брат главы, то есть это брат змеи, то есть это Исав и Аман, которые вместе составляют определенные разные, но составляют клипот. Клипы Амана, то есть Амалека, мы только что обсудили. То есть Ахашвирош присоединяется к Амалеку, который является главной частью Исава, и идет соединение этих двух клипот, и тогда происходит событие Пурима, которое происходит. Некоторые Агдама, некоторые предисловия, которые надо было бы дать с самого начала. Когда Билам приходит проклясть Израиль, он вместо проклятия Израиля дает благословение Израилю. А потом, после этого, он говорит Балаку, что давай я останусь и сообщу тебе, что произойдет в прошествии времен, что будет в это время. И говорит, начинает рассказывать и говорит, что будет в это время. Начинает с того, что решит Гоем Амалек, первый из народов Амалек. Мне написали, что нет видео. Проверьте, пожалуйста, это у всех. Я не виноват, у меня включено. Так вот, первый из Гоев Амалек. И что это означает? Что он глава всех народов. И то, что является предшествующим перед ними. Само слово «решит» – начало всего. Вильнинский Гаон говорит, что это написано «зело мадзе» – «все одно напротив другого создал Всевышний». И это доходит до Моше Рабейну. Это доходит до самого верха. Понятно, что Моше Рабейну находится где-то очень высоко. И то, что сделал Всевышний Зелу Мадзе одно напротив другого, есть что-то, что находится напротив Моше Рабейну. Моше Рабейну называется Решит, через него дана вся Тора. И все Шватим, из всех Шватим, самый первый шевет, это шевет Леви, потому что ему предназначена работа в Бейт-Мигдаше. Из левитов первый, это выделен Амрам, который первый из левитов. То есть есть четыре. Леви, Кагат, Амрам, Маше. И вот это вот образует, вот эти вот три слова образуют слово Рашей Тивот, образуют слово Амалек. То есть Амалек, он стоит напротив самого верха народа Израиля, через которое дается Тора. И сила Тумы Амалека, которая существует, это сила показать, что они пытаются заменить избранность народа Израиля для того, для чего мы только что обсудили, и сказать, что мы есть как бы Израиль. Для того, чтобы немного пояснить это, есть гемора в трактате Авойда Зоэра. Гемора, которая рассказывает о том, что существует начало Авойда Зоэра, занимается тем, что перечисляет праздники идолов, идолопоклонников, которые были в Древнем Риме, и рассказывает об этих праздниках, включая даты и так далее, для того, чтобы мы знали, что эти праздники им нельзя продавать баранов, для того, чтобы они не взяли барана, который евреям продал, и не использовали в жертву идола. Чтобы я был, не был виноват в том, что барана я им предоставил возможность поклониться идолам, и чтобы я не был авер, не сделал препятствия перед слепым. Поэтому, когда перечисляются все эти праздники, то внутри них перечислено довольно много, и после этого Мишна говорит, что есть еще один праздник, который был в это время. Праздник, который сделан был таким образом. Все улицы Рима застилались коврами, шли люди и выбрасывали изумруды, алмазы. Кто хотел, потом их собирал, обычно были желающие. И был человек, на котором надевали маску Раби Ишмаэль Коэн Годоль. Наверное, вы знаете историю про Асараха Рогей Малкус. 10 человек, которые были убиты римлянами. Раби Акива, Раби Ишмаэль, Рабан Гамлиэль и так далее. И вот Раби Ишмаэль, он был безумно красивый. И дочка римского кесаря попыталась оставить его в живых, когда папа ей не разрешила, она в него просто влюбилась так по-простому. Когда папа не разрешил это сделать, она попросила, чтобы папа разрешил, пока он еще жив, Раби Ишмаэль, снять с него лицо и сделать маску из его лица. И когда они сдергивали с него живьем лицо, кожу, то когда дошли до места, где надевали тфилин, в этот момент он закричал и умер. От болевого шока Бапаштус. И она вот такая, любовь у нее была, что она хотела себе на память эту маску. В дальнейшем эта маска хранилась в хранилище Хрина, Рима, которое Бапаштус, после разрушения храма, которое Бапаштус, перешло в Ватикане, где-то там до сих пор хранится. Но я точно не знаю, как вы догадываетесь, мне его не показывали, я там не был. Даже если был, все равно это не покажут. И вот надевалась эта маска на какого-то человека. Его сажали, этого человека, на хромого человека. Хромой человек вез здорового человека в маске Раби Шмеля. Это олицетворял хромой человек, это Яков, который стал хромать после сражения с Малахом, с ангелом Исава. И он хромал, он вез на себе человека, который здоровый, не хромой. И этот человек, который ехал верхом, кричал «Ана Исраэль», «Я Исраэль». Там была длинная фраза, я сокращение его привел, чуть-чуть удлиню. Он говорил, что помогло лжецу, чем помогла лжецу его ложь. Я вольный перевод с арамейского делаю. Чем помогло лжецу его ложь? Имея в виду, что Яков, который украл первородство, посмотрите, он забрал у меня благословение, купил первородство, благословение забрал обманом, помогла ему его ложь. Я, мы, Исраэль. То есть... Это праздник, который показывал, что это и есть Амалек, Рим, Исав, который показывал, что вот эта вот клипа, которая должна идти и идет перед при, перед плодом, она указывает на то, что Иаков не остался первенством, первенство осталось у Исава, так они утверждают. И я и есть тот, кто первенец, кто руководит весь миром, всем миром. Я ничем не могу помочь, что звук пропадает. У меня идет вроде мой звук. Итак, продолжаем. Таким образом, мы видим, что это борьба. И это борьба за то, как должен выглядеть человек и как должен выглядеть весь мир. Идея Яаков Авину, идея Исроэля, это идея того, что мир должен выглядеть так, как человек, который находится внутри Торы и заповедей, и вся его функция это улучшать, в хорошем смысле этого слова, литакен, исправлять то, что недоделано в этом мире, для того, чтобы принести мир к изумительному цельному результату. Лаумадзе, напротив этого, идея, которая есть у Эсава, то есть у Амалека, мир доделанный, и ничего в нем делать не надо, я Исроэль в том виде, в котором я есть. И эта клипа, память о которой мы должны уничтожить. То есть мы должны уничтожить само воспоминание о том, что могла быть идея того, что мир совершенен в том виде, в котором он есть, и мир не имеет, создание мира не имеет никакого смысла, и мир будет вот таким же, не дай Бог, всегда. И мы должны привести себя хотя бы сегодня, уничтожая Амалека, который внутри нас, от любого сомнения на эту тему, Дерех Агав, гематрия слова, Амалек – это сафек, сомнение. Мы должны убрать любые сомнения на эту тему, для того, чтобы прийти к состоянию, что мы мицувим ваасим, мы обязаны выполнять мицвот и делаем, и каждая мицва строит гашламу восполнение этого мира. Это то, что мы должны выучить сегодня из понятия Амалека, а физическое истребление Амалека, оно существует. И это пшады пашут, и, безусловно, это мицва, которую надо сделать, но она останется на потом, на то время, когда будет известно, кто Амалек, на то время, когда придет Машиах, и мир будет уже близок к тикуну, потому что сегодня мы не можем этого сделать. Но до тех пор, пока это не сделано, престол Всевышнего не целен, в нем есть изъян, поэтому эта мицва существует, но каждый раз, когда мы немножечко Амалека убираем из себя, то мы немножко выполняем эту мицву или очень немножко, полностью настолько, насколько мы можем ее выполнить. Теперь у меня был вопрос. Может ли Исав и Амалек усовершенствовать себя и достигнуть шлемута без того, чтобы быть убитым? Вопрос правильный и совершенно хороший. Но он делится на две части. На Амалек в общем и Амалек в частности. Что такое Амалек в частности? Есть каждый конкретный амалекитянин, и есть понятие народа Амалека. Народа Амалека, безусловно, нет. Что касается конкретных амалекитян, вопрос в точку и очень в тему. Я сформулирую вопрос немножко иначе, немножко более жестко, я бы сказал. Есть амалекитянин, который сделал гиюр, соблюдает Тору и заповедь. Надо его убивать или нет? Вот мы знаем точно, что это амалекитянин. Относится к нему мицва, стереть память об Амалеке или не относится? Вопрос понятный, я так думаю. Ответ. Прежде всего, ответ неоднозначный. Есть пасук в Торе, в Танахе, который говорит, что когда был убит царь Шауль, его убили плештим во время его последнего боя с филистимлянами, и добил человек, который пришел к Давиду и сказал, что Шауль приказал ему это сделать, он добил его. И там сказано, что пришел к Давиду гер Амалеки, гер амалекитянин. И он убивает, он тот, кто убил Шауля по просьбе Шауля, чтобы над ним не издевались. И тогда Давид Амелах приказывает его убить. Мехилта, комментарий на Нах, принадлежащий Амараим, пишет, что он это сделал, потому что это был Амалек. И несмотря на то, что Амалек сделал гиюр, его нужно уничтожить. Леумадзе, напротив этого, есть гемуров в Талмуд Бавли, в Гитин, который говорит, что сыновья Амана учили, преподавали Тору в Нейбраке. Это Шамай и Эвтальон, которые были учителями Шамая и Елеля. Это два человека, через которых была передана вся Тора. И многие мидрашим говорят, что Раби Акива тоже был потомком Амалека, потомком Сисро. Таким образом, видно, что по мнению Талмуд Бавли, Амалек, который сделал гиюр, он перестает быть Амалеком. И таким образом мы видим, что в конкретных частных случаях, у меня еще одна минутка есть, в конкретных частных случаях мы видим, что клипа Амалека уходит, и это может быть исправлено, это ответ на ваш вопрос. Так Рамбам пасак на Галоха, я не знаю, пасак на Галоха, да, Рамбам так пасак на Галоха. Более того, Рамбам приводит еще более сильную вещь и говорит, что Амалек, который соблюдает шева мицвот на Ноах, все мицвот Ноаха, к нему не относится мицва уничтожить память об Амалеке. Это к тому, кто уже сделал свой тикун, кто исправил то, что было. Сейчас у меня тут несколько вопросов. На этот вопрос я успел ответить, а остальные вопросы у меня куда-то вверх ушли, и я их не вижу. Сейчас, секунду. Не знаю, как их вернуть. Вот момент. Будут ли следующие уроки еженедельные, я не знаю. Про Хелик Олам Аба я ответил. Мужа и жены, то, что написал Рав Шмилевич, откуда Рав Шмилевич это знал, я, к сожалению, не знаю. Адам и Эдом мы сейчас не будем разбирать, а все, больше, по-моему, нет вопросов. Нет, есть, секунду. В Евреям им Давим пишется с Юдом. Есть какая-то аналогия с написанием имени Мисав, полное и неполное, понятия не имею. Все. Дальше я не знаю, все остальные вопросы почему-то касаются, будут ли у меня еженедельные уроки. Это я пока не в курсе, это надо будет выяснять с руководством Талдота. А следующий урок у нас будет, в следующий раз мы поговорим о том, что значит месяц Адар, что значит переворот в Энафах, которое сказано в Мегилат Эстер.